каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня.
Кто молится, братья?
Вениамин.
Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что еще один урок у нас сегодня будет. Благослови наше рассуждение, сердца наши, быть воскресенным Слово Твое. Будет все прославлено. Аминь.
Аминь. Текучка у нас, да, кто-то прибывает, кто убывает уже. Братья, как вот вы второй год учитесь? Как вы считаете, две недели, вот как в этом году, вообще под силу, хорошо, приемлемо или нет?
Маловато.
Маловато, да?
Нормально, по нарастающей.
Я бы хотел куда-то дальше двигаться.
Мысль куда? В Африку?
Не в Африку. Просто, знаете, одному не сильно удобно из домашнего здания готовить.
А что, жена
не живет? Не, просто это неудачно.
Ты дома живешь?
Да.
Ну, это правильно.
Я просто, что, знаете, один вот сидишь там, что-то...
Но надо было взять братьев двоих.
Я не додумался, у меня там котынка маленькая такая, ну ничего. Все живет, если Бог разбилось.
Одному немножко труднее, правильно.
Не то, что одному труднее, приходишь в домашнюю обстановку, там дети, там надо что-то сделать, там надо пойти что-то купить,
да.
Там еще что-то.
Там братья, что-то а летом или зимой лучше? Как вообще, в прошлом году?
Когда каникулы.
А то в прошлом году летом были, говорили, давайте зимой меньше работать.
Ну, да, кто учится, тому легче.
Ага. Нету разницы тогда, всегда хорошо.
Да. Ну давайте, у нас осталось, значит, два рабочих дня. Братья, сегодня один урок и завтра, наверное, два урока и все. Потом экзамен. Поэтому нам надо сегодня пройти новый урок. Мы коротко, домашнее задание, очень коротко пройдем. Кто расскажет о правилах толкования пророчеств? Сейчас посмотрим, да, какие там правила.
Правила?
Да.
А можно?
Ну, давай. Братья, тише, братья.
То есть первое,
а по памяти можно?
А, да.
А то читать иметь... все могут.
Не, ну ты я записал.
Ага.
То есть важно иметь откровение свыше, это первое.
Первое откровение свыше. Хорошо, еще кто добавит? Контекст. Какое значение в пророчестве имеет контекст? Можешь сказать?
Исторически, во-первых, я думаю, что когда это было написано, чему, кому. Еще то, что понимание, или этот переносных смыслов, не переносных, то есть ну, тоже он как бы контекст открывает. Да?
Uh-huh.
Я не знаю, что еще.
Пожалуйста, еще.
Ну, здесь, когда контекст, он чуть-чуть вместе два соединил. То есть, во-первых, это исторический фон всегда надо смотреть, то есть при каких обстоятельствах, условиях писалось та или иная книга, потому что это помогает нам в какой-то степени более яснее видеть эту картину. Другое, это, которое уже контекст, это само по смыслу слова мы можем смотреть это, насколько оно буквально или образно говорит. И потом это часто слова в русском, они переведены, например, исполнять или другое слово, оно несколько может оттенков иметь. И...
Разное значение, да, одно и то же слово может
и
иметь
поэтому
разное.
Поэтому мы, смотря в контекст, мы можем примерно сравнивать, какое здесь оно может принять.
Угу.
Потому что в оригинале может быть другое значение. И еще нужно, если мы когда читаем, мы видим, что пророчество, нужно всегда быть готовым к тому, что здесь символы, либо... Ну, символические числа, там, прообразы, чтобы быть готовым к этому.
Хорошо, давайте дальше тогда. Приведите примеры ветхозаветных пророчеств, исполнившихся во Христе. Несколько, скажем. Пожалуйста, братья, тут вы так дружно беседуете. Приведи пример. Отвлекся, да? Пример ветхозаветного пророчества, которое исполнилось во Христе. Давай.
Захария 9.9 это пророчество о том, что все царство грядет кротко, сидящий на стыце молодомости. Исполнилось если еще.
Ну, достаточно. При рождении, да. Ну, ты, здесь это очень легкое.
Из Египта вызвал я сына моего.
Псалом 21:19. Ну, там больше делят слезы мои между собой.
Исаия. Братья, сколько мессианских псалмов вообще?
17.
А?
17.
А какие?
21 точно.
А 22? Тоже. Давайте запишите. Я думаю, оно полезно. Можно прям, кто желает, можно и в Библии вначале. Это хорошо, если мы, ну, читая, понимаем, видим. Нет, там, по-моему, нет. Или есть? И там указаны все псалмы, да? А, тогда не будем писать. Братья, я для себя вот поставил Псалом 2, буква М. Да, у вас не всегда будет с собой это учебник введения Ветхий и Новый Завет. А когда вы читаете, сразу видите, это Псалом мессианский. То есть это Псалом, который полностью говорит о Христе. 17. Да.
Там нету столько.
Там нету?
Там столько нет.
17, так бы точно.
Да. Какие там указаны? 8 пропущен.
Нет, там не все, там просто много, как бы по стихам идет, где.
Пишите, братья, тогда. Псалмы 2. Второй, восьмой, 15, 21, 22, 23, 39. Сороковой. Сорок четвертый. Сорок шестой. Сорок девятый. 54. 67. 68, 71, 88, 109, 88, 109, 117.
О Христе.
Да.
Все псалмы или там?
Это все псалмы, братья. Иногда трудно, кажется, понять, весь ли псалом.
131.
Там? Может быть. Иногда, кажется, какие-то детали не о Христе. Но вообще при исследовании толкователи утверждают, что абсолютно все в этих псалмах относится ко Христу. Теперь откроем 7 урок. Братья, идем дальше. Нам надо сегодня пройти его. Про образы. То есть, мы уже частично говорили об этом. Образные выражения есть. А это про образы. Что такое прообраз? Это тень будущего, так, если да, буквально понимать, это тень будущего. То есть прообраз указывает на будущее. В древнееврейском языке нет самостоятельного слова со значением образец. Нередко для выражения этого понятия используется оборот «оставаться на пути кого-либо». В Новом Завете словом «прообраз» передается целый ряд греческих терминов. Но здесь приводится пример. Первые три термина буквально означают «удар» или «вмятина от удара». Ну вот какой-то след, да? А также отражение, макет, модель, тип, пример для подражания. Или второе слово еще есть – это «тень». Основная мысль этого понятия – это какая-то идея сходства. То есть прообраз указывает на будущее. Братья, раньше у нас еще в этом уроке было понятие «символ». Мы его убрали. Но для общего знакомства, но есть определенные символы в Библии, очень мало встречаются символы. Понятно, что такое символ? Если прообраз указывает на будущее, а символ – это какой-то знак или, скажем, предмет, который, ну, символизирует какое-то действие. Например, так утверждает голубь – это символ Духа Святого. То есть, когда человек смотрит на этот символ, ну, есть символика в государстве, да? Допустим, флаг, да? Никто не ошибется, если знает этот символ, то нетрудно увидеть и понять, вот флаг, да, это американский, это там казахстанский, это российский. Флаг – это символ государства. Есть герб, допустим, ну и тому подобное. В Библии очень мало символов, и вообще, есть ли они, иногда утверждают. Ну вот я говорю, голубь – это символ Духа Святого. А еще какие символы, я не знаю, может быть, ну, скажем, крест, да? Это, наверное, тоже символ чего? Символ распятия или страдания, или христианства, может быть. Ну, скажем, вот тут я видел, встречается рыбка, да? Ну да, опять же, вот смотрите, я встречал в материале, лев – это символ Христа. Можно так утверждать или нет? А в другом символ дьявола. Хотя прямо не написано символ. Но если так понимать, что это символ, символ должен быть знак, который безошибочно указывает на какой-то предмет или явление. Видимо, в Библии, ну, вот я говорю, рыбка, но это тоже не библейское, а больше первохристианское. Она означала что? Ну, что христианин, да? То есть, наверное, символ это больше относится не к библейскому, а больше так, ну, к народным каким-то явлениям. Ты что-то хотел? Уже забыл.
Рыбка с ногами.
С чем?
С ногами.
Дарвинизм. Дарвинизм? Ну, вот тоже какой-то символ.
Одинаково, та же самая рыбка, только он...
А прообраз, ну, это мы попутно о символах, а прообраз – это определенные представительные отношения, которыми конкретные лица, события и установления связаны с соответствующими лицами, событиями и установлениями более позднего времени в истории спасения. Немножко определение такое длинное, запутанное, да? Вот тут, иными словами, прообраз – это реальное историческое явление или личность, где в менее значительном открывается значительное будущее. Это более понятно. Предшествующее изображение называется прообразом. Обычно находится в Ветхом Завете. Но не всегда. Может и в Новом. А исполнение – образом или само это явление – прообраз запланирован Богом и направлен на образ. Вот, братья, в Ветхом Завете мы находим действительно много прообраза. Но здесь такая проблема, что всегда ли можно утверждать, что это прообраз? Одни толкователи Библии так придерживаются такого понятия, что прообразом можно считать только то, на что Бог указал, что это прообраз. Например, вот мы находим в Ветхом Завете медный змей, да? В Новом Завете Иисус прямо говорит конкретно, что это прообраз, да? Как Моисей вознес змею в пустыне, так и Сын Человеческий. За это прообраз был.
За Иону.
За Иону, да. Прообраз. Да, тоже прообраз. О Соломоне Иисус напоминает, о Давиде. Это прообразы были. Прообразы были. Другие богословы, толкователи Библии, они говорят, нет, прообраз можно... Но прообразом можно считать то, что, ну, очевидно, что это прообраз. Ну, например, вот Авраам приносит в жертву Исаака, да? В Библии нигде не сказано, что это действительно прообраз. Но оно как бы очевидно. Ну, очевидно это, да? Заместительная жертва там. Теперь, ну, само явление, что необходима жертва. Единственный сын, да? Потом, какие еще здесь детали этого прообраза? Ну, скажем, на какой горе, братья, это происходило?
А?
А это что за гора? А? Это гора как раз, где был храм. Ну, по крайней мере, где на месте Иерусалима. Может, это, кто-то говорит, может, даже это Голгофа было. Это прообраз? Это прообраз тоже. Но нигде в Библии не указано, не подчеркивается никаким образом, что это прообраз.
Просто здесь написано, что все это прообразы Петра и Петра.
Нет, это первое послание Коринфянам, все это было с ними как образы. Не, ну это имеется в виду. В Писании иногда оно взаимозаменяемые слова. Прообразы, образы, да, но это все указывало на будущее. Здесь вот такая мысль, что какие-то действия, явления, события, предметы, которые указывают на будущее, это есть прообразы.
Так, апостол Павел, когда вот это пишет, что все это образы, то есть, другими словами, он говорит, что не смотрите это просто как на истории,
да.
Какие-то случившиеся, надо и уроки извлекать, то есть, как образы.
Ну, там конкретно, да, это 10 глава 1 послания Коринфянам. Он указывает на Израиля и говорит, делайте выводы. Ну, не этими словами, а мысль.
Да.
Делайте выводы.
Просто мы тогда можем брать определенный урок из любой истории, потому как бы...
Да, вот это место, оно позволяет так понимать, мыслить, утверждать, что любая библейская история, она несет в себе какой-то урок. Библия – это не учебник истории. Вот мы узнали, как Израиль жил. Это книга жизни, в которой Бог открывает истину.
Просто оно не соответствует, рисунок не соответствует действиям. Просто вот Моисей на шест же вознял, не на хрест же змею, правильно?
Да.
Вот можно сказать, если это ручка, это прообраз нашей библейский курс. Это кто-то оповестил нас, и мы согласились, правильно?
Не понял, как ручка может...
Ну вот я вам ручку показал, для вас это ничего, а для меня это курсы библейские, понимаете? Я вам всем объявил, и вы сказали, да, это курс. Я вам ручку показал, вы курсы, говорите, библейские. Вот если Христос не объяснил, чтобы Моисей вознес змею Петру, никто бы не знал же, правильно? Это кто-то оповествует об этом событии.
Но почему никто не знал бы? Ну,
вот
допустим,
рыбку, да, взять? Ну, кто знает, что за рыбка?
Это символ.
Это символ.
Ты немножко путаешь символ и прообраз.
Вот даже символ, если Моисей возьмет.
Но, скажем, даже если бы Иисус не сказал, да, что это прообраз, можно увидеть, вот вознесенный Христос и змей вознесенный. Но пусть прообраз не всегда как бы открывает... Ну, детали, да. Или не все детали открывает.
Просто кто-то
а само явление. Ну, вот я говорю, если бы Иисус даже не сказал, что мы видим похожего? что здесь люди погибают, здесь погибают люди. Эти в спасении нуждаются и эти. Этим объявлена возможность спасения и этим тоже. Параллели, да. Здесь верой, да, идея сходства. Здесь верой. Там не надо было каких-то действий, прийти к змею, что-то там предпринимать, дары нести. А просто с верой посмотрел, получал исцеление. Здесь тоже так. Очень много сходства. Но не обязательно, что абсолютно все должно соответствовать. И потом, братья, даже... Ну там как? Вознес на что змею?
На шесть.
Разве шесть? Там просто. Ну а в Ветхом Завете кто помнит? Поставь на знамя, да? По-моему, там не указано, но обычно рисуют, братья, у нас от картинок понятия еще. Обычно рисуют шест, и там змея. Но даже никто не знает, на чем Христос распят был. Был ли это такой крест, как мы привыкли понимать, или что-то другое было. Это тоже на знамя, да? А что такое знамя?
Тряпка. Палка и тряпка.
Ну, я не думаю, что тряпка там еще
но
была.
Наоборот, была.
То есть, братья, видимо, все-таки мы будем придерживаться такого понятия, что прообразом является все то, ну, что указывает. Очевидно, да? Очевидно указывает на будущее событие. Значит, братья, есть важнейшими библейскими прообразами в Ветхом Завете являются те, которые указывают на Христа и Его Царство. Ну, например, в законе, церемониальные законы, это имеется в виду жертвы, все жертвы, виды жертв, как приносить их, скажем, как посвящать на служение и прочее, прочее. Или, вот скажем, города-убежища. Это все указывает на Христа. Это были прообразы. Братья, а как мы понимаем вообще, зачем нужны эти прообразы?
Я слышал одно такое высказывание. Один, ну, своего рода учитель, он говорил, что это как фотографии. То есть сейчас у нас эти детали определенные, а на фотографии мы можем подметить еще некоторые. То есть, например, я увидел на фотке здание, я увидел то, что я реально не видел. Вот здание, то, что на фотке я заметил ту деталь, третью.
И вот прообраз будущего.
Облегчает нашу веру.
Понятно. А в чем они облегчают?
Ну что, там умирали и спаслись, и мы во Христе, если умирать будем, то спаслись.
Вот я думал раньше, что значит, так нередко мы слышим, Бог готовил спасение, да? Ну, как понимать, Бог готовил спасение. Ну что, Христа готовил к этому. Видимо, так, что подготовка со стороны человека. Вот здесь в материале так сказано, что прообраз, это примерно так вот, мы сидим в доме, смотрим, тень движется вначале. Можно по тени, ну, что-то понять, определить или нет? Можно, да? Можно узнать, кто это, человека, кто это или нет, по тени?
Если знаешь...
Очень трудно, но возможно, да?
Можно увидеть, мужчина это или женщина, возможно.
Ну, кто-то жену, наверное, уже по тени может определить, да? Ну, по крайней мере, можно определить, самолет это или человек, да? Ну, то есть, это, вот человек сидит, смотрит, кто-то, тень движется, значит, там кто-то идет, да? Вот что-то подобное, прообраз в Ветхом Завете. Видимо, так глубоко падение человека было грешника, что ну, невидимо, а так оно есть, так глубоко человек уже упал в неверие, в отступление, что весь Ветхий Завет – это была подготовка. Закон – это детоводитель ко Христу. Это детоводитель ко Христу. Ну, кто-то так… Тень будущего, да. Да. Закон, да? Ну, это все и прообразы, и закон – это все подготовка. Подготовка человека к принятию спасения. Ну, кто-то так объяснял, мне очень так понятно, скажем, вот в семье есть маленькие дети. Как родители воспитывают мальчиков, девочек, допустим. Вначале, скажем, ну, девочки какие подарки покупают?
Куклы.
Куклы, да, зачем? Ну, это мама будущая, да? Это соответствует ее природе, это формирует как-то. А мальчикам машинки. Вот он катается, катается, газует на этой машинке годами, да? Переключает там скоростя. А потом приходит время, он уже какие-то понятия имеет, созрел уже. Потом папа покупает ему настоящую машину. Как она? Немножко и трудно понять, но в Ветхом Завете так было. В послании к Галатам Павел пишет, что мы, доколе были в детстве, были порабощены вот этим немощным вещественным началом. Это как раз были игрушки. Сюда входят и прообразы тоже. Бог так учил людей, открывал эту величайшую истину, и закон, и вообще Ветхий Завет был детоводитель ко Христу. Теперь, братья, признаки прообразов. Можно выделить три основных признака прообразов. Должен быть какой-либо пункт сходства или аналогии между прообразом и его образом. Ну, то есть, мы уже говорили об этом. Однако, это не предполагает, что между ними нет множества различий. Ну, вот мы говорили, медный змей и Христос, да? Различия есть тут или нет?
Конечно.
Да, конечно, есть. Ну, во-первых, какое самое основное различие?
Змей.
Это змей.
Значение змея.
Да, значение его. Во-первых, животное. Во-вторых, это отрицательное значение. А Христос – это Сын Божий. А почему вообще? Можно немножко предположить, почему здесь змей был? Этот змей указывал на Христа.
Змеи брали яд и делали лекарства.
Потому что Христос взял грех.
Ну, может, змей то, что он вел в грех.
Я думаю, вот это вот здесь имеет что-то, есть в этом истина, что он отображает грех, и этот грех должен быть вознесен на крест. То есть, все равно будут сходства и будут различия. Второе. Должно быть ясным и очевидным, что прообраз был установлен Богом для представления того, что он изображает. Ну вот тут такое выражение, братья. Должно быть ясным и очевидным, что прообраз был не объявлен Богом, а установлен. Вот я уже говорил, некоторые утверждают, если объявлено это. А более точно, наверное, будет установлен. То есть мы просто из Писания видим, что Бог, ну так, имел в виду на страницах Священного Писания оставить это повествование, и в этом есть скрытый урок какой-то, смысл есть. Но при этом, братья, мы уже касались немножко этой темы. Есть и какие-то крайности, перегибы. Вот вам знакомо такое учение дарвинизм? Ой, не дарвинизм, дарбизм. Вот дарбисты есть. Само вероучение, я не знаю, да, в Америке есть дарбист. По-моему, они с Америки выходцы дарбисты. Я знаком с некоторыми дарбистами в Германии. По вероучению довольно такие фундаментальные христиане это. Но они тоже есть разные дарбисты. Также скажем, как баптисты, это понятие очень пространное, либеральное и фундаментальное, и среднее, и крайнее, и каких только нету. И дарбисты тоже. Есть крайние дарбисты, есть умеренные, есть еще там разные. Но, в общем-то, вероучение хорошее, но у них есть такая особенность. Они во всем видят прообразы. Вот, открывая первую страничку, там Библия, там куча прообразов. И на второй, и на третий, и на десятый. Везде одни прообразы. Ну, вот, например, они учат так, что Иисус Христос на двух, на ослице, молодом осле, въезжал в Иерусалим. Что это было? Это ж не осли, не животное было. А что? Это образ. А какой образ? Это Ветхий и Новый Завет. Да? Но где, какой намек хотя бы на это есть, что это Ветхий и Новый Завет? И зачем в этом видеть? Про образы мы говорили. Где буквально понимать, то буквально. Но, братья, тут даже не про образы. Мы сейчас говорим об образах, да? Образных выражениях. Про образы — это значит, было какое-то действие, буквальное действие, и в этом действии есть какой-то урок, который тень бросает на будущее, да? То есть, даже если бы так толковать, что Иисус на Ветхом и Новом Завете въезжал, да, или, может, так даже, что ослица и молодой осел – это были прообразом Ветхого и Нового Завета, то буквально все равно он въезжал на животных, да? Ну, а они просто вот толкуют на Ветхом и Новом Завете. А дальше? А постилали одежды? Найдут и этому объяснение. Что? Ну, я не знаю, я немножко просто фантазирую, допустим. Я не знаю, как они объясняют. Но можно так объяснить. Одежды – но это символ греховной жизни, значит. Как покаялся и под Ветхий Завет свои рубашки там. И вот так фантазирует и фантазирует. Это крайне.
Еще надо пересесть бы с того на другое.
Да. Пожалуйста.
Ну, я слышал, что такие крайности, они любые числа, говорят, это прообраз.
Любые числа.
Завет там поразил 22 тысячи сириян, там столько-то плен взял, они начинают это образ делать, да, 2000.
И даже 666 тоже.
Да, любые числа. Скажем, 7 дней творения, и этому найдут объяснение. Может быть, какое-то значение, можно иногда переносное увидеть в этом. Но все-таки, прежде всего, мы говорили, надо понимать буквально. Но это крайно. Христа, да. Да, да. Я говорю, что дарбисты – это, ну, неплохое так, хорошее вероучение, Христа признают, покаяние, все-все. Но вот эта вот крайность, они как только Библию открыли, там одни прообразы у них. Значит, это опасность есть. Ну вот, за Иосифа, конечно, братья, опять же, за Иосифа написано где-нибудь в Писании, что это прообраз или нет?
Нет.
Сколько я помню, я нигде не встречал. Ну, допустим, очевидно, что этот прообраз Богом установлен. Братья продали его. Очевидно, да? Есть прообраз? Я ищу братьев моих. Есть прообраз? Есть. За серебро продали. Правда, там немножко не совпадает. Но все равно за серебро продали, да. Попал в темницу, да. Скажем, потом, после уничижения, на престол. Есть в этом прообраз? Есть. А потом с престола он спасает братьев своих. Тоже есть прообраз. Жена, да, язычница. Там очень много линий таких, которые... Да, вот брат говорит, перед именем его преклонится всякое колено. Сколько братья говорили, мы поклонимся тебе. Между прочим, братья, у меня вопрос по этой истории. Там 12 звезд, да? И что еще поклоняется?
Солнце и луна.
Солнце и луна. А солнце и луна это что? А мать поклонилась ему? А как это понимать? Кто? И станем дарбистами. Да?
Жена поклонилась.
А в вашем мнении есть поклонилась?
Не скажу. Тогда вам домашнее задание.
Может быть, его жена поклонилась?
Нет? Жена и мать разные.
Да. Там прямо написано, отец говорит, неужели, ну ладно, братья твои, неужели я и мать твоя придем и поклонимся тебе?
Мать же умерла.
Ну так говорит он.
Там были две жены.
Домашнее задание, братья.
Две жены, вот
давайте идем дальше. Время уже нам... Признаки прообразов, значит, должно быть ясным и очевидным, что прообраз Богом установлен, хотя не обязательно должно быть, ну, свидетельство об этом. И третье, прообраз должен изображать то, что произойдет в будущем. Образы Нового Завета более полно раскрывают истины, чем прообразы Ветхого. Ну, то есть, сама тень... Она мало о чем говорит, а когда является уже настоящее, здесь открывается истина. Нельзя на прообраз делать больше ударения, чем на сам, ну, на то, что он указывает. Все-таки то, что уже в Новом Завете открыто, оно, ну, более полную картину открывает. Ну, здесь примеры, кроме того, что мы говорили, да, еще Илия, Елисея, Исаия, Иона, на Иоанна, Илия на Иоанна Крестителя, да, указывает. Виды библейских прообразов. Значит, несколько видов, братья, есть прообразы лица или люди, да. Вот люди, которые были прообразами. Ну, мы говорили... За Иосифа, скажем, Адам здесь приводится, ну, тот же Соломон, Давид и прочее. Есть люди, прообразы, есть события, прообразы, которые связаны по аналогии с некоторыми более поздними событиями. Ну, мы уже говорили за вознесение медного змея. Это событие, да? Оно тоже было, то есть... Личности могут быть прообразом, могут быть события. Прообразы установления изображают более поздние события в истории спасения. Например, очищение пролитием крови агнцев. Ну, здесь можно взять установление такое, Пасха, да? Вот Бог установил Пасху, это тоже прообраз, да? Значит, люди могут быть прообразом. Какие-то события, установления Божие, но прообразы служения, ну, оно близко к событиям. Например, служение Мелхиседека, служение Давида, как прообраз. Давид был царем, да, это его служение было, или первосвященник. Это тоже может быть прообразом. И прообразы действия. Иногда Бог давал повеление, допустим, Исаии, чтобы он ходил нагим и босым в течение 3 лет. Это было прообразом того, что Израиль скоро пойдет в плен в Ассирию. Между прочим, братья, ходить нагим, как мы понимаем, это совсем без одежонки или по-другому как-то? Да. Нельзя понимать, что... Вообще без одежды, как сегодня в некоторых местах практикуют, да? Ногой считался без верхней одежды. Скажем, в футболке, между прочим, братья, для нас это тоже урок. Иногда нагими приходят на собрание, да? Футболочки пришел, Библия говорит, это ногой человек.
Петр, да, убежал ногой, да?
Да не Петр, да?
Я.
Юна, это когда Христа арестовали. Это юнош. Ну, тоже Писание так, раньше так понималось, что нижняя одежда – это нагота уже. Это нагота. Так что, братья, будем иметь в виду, чтобы нагими в собрание не приходить, дома нагими не быть, ходить, не ходить, а человек должен быть одетым. Толкование прообразов. 5 пунктов. Первое. Следует учитывать все учение Библии о божественном плане искупления. Верное толкование и правильное понимание прообразов исходит из глубокого осознания внутреннего единства Писания в той последовательности, с которой Бог на протяжении истории спасения общается с человеком. То есть, можно толковать прообразы, но надо учитывать контекст всей Библии, чтобы не увидеть в каком-то прообразе какого-то отклонения от истины. Все-таки прообраз – это тень, и нельзя все толковать произвольно. Второе. Очень важным моментом в начале исследования каких-либо двух событий в истории спасения является анализ историко-культурной ситуации. Ну вот, пожалуйста, мы сейчас говорили за Исаию. Не зная истории, вот, историко-культурного контекста, можно толковать. Картины я видел, да? Не помню, за Исаию или нет, ногой там.
Ян Креститель, когда крестил.
Да. Ну, я, братья, не верю этому. Я этому не верю. Что, да, что такое бесстыдство было там. Тем более, это вот можно к такому толкованию прийти, если мы не знаем значения. Ну, ногой вы можете в справочниках посмотреть. Действительно означает, что в нижней одежде.
Книга, то есть, это картина, по-моему, я видел. Это, я был в Третьяковской галерее. Там он просто, может, подпоясанный. Там вот так
другая картина. Явление Христа народу, Иоанн подпоясан, а там другие мужчины стоят совершенно в адамовой одежде.
Я пошел в жена, ты ни одного не увидишь еврея в такой одежде. То есть, как вот ногой. Он даже если в бане идет, и то в майке.
И купается?
Купается в майке.
Серьезно?
Серьезно. А на пляже, если выходит сам еврей старый, он пока не разденется, то можно за это сжариться от солнца.
Вот, братья, это уроки нам, да? 100 лет назад, здесь, в Америке, если кого-то обнаруживали на пляже, вот я не помню, как-то в футболке, по-моему, то палкой дубасили за это. Должен быть в костюме, чтобы никаких, не говоря уже там в плавках, да, должен быть вот такой порядок был. А сегодня в собрании жарко, распояшутся до самого низа там. И вот это хорошие уроки нам. Дальше смысловой контекст книги. Братья, ну тут много повторений, да, не повторений, напоминаю. В любом деле исторический смысловой контекст, он стоит почти на первом месте. Четвертое. При анализе ближайшего контекста очень важен вопрос, в каком смысле употреблены конкретные слова, буквальном, переносном или символическом. Пятое. После того, как пройдены все эти этапы и точно установлено наличие прообраза, остается окончательно исследовать текст с целью определения моментов сходства и существенных различий между прообразом и его образом. И домашнее задание. Домашнее задание очень легкое, братья. Приведите примеры только вот письменно, да? Устно перечислить виды прообразов, это, я думаю, совсем легко. О правилах толкования тоже легко. Письменно приведите примеры. только не и те, которые мы читали, говорили, прообразы лиц, прообраз событий, прообраз действий. Думают, еще легче это. Второе. Определите, есть ли прообразы в следующих местах Писания. Это еще легче. И третье. Исследуйте, есть ли в этих местах прообразы. Если есть, то покажите их исполнение в Новом Завете. Это совсем легко. Так что вам домашнее задание сегодня. Братья, есть вопросы?
Да.
И темные, и не очень темные. Все надо выучить. Нет, братья, экзамен мы еще даже не решили, по каким предметам будет. Сегодня, наверное, будем решать. А во-вторых, экзамены, они имеют цель не завалить там, а просто...
Подтянуть.
А?
Подтянуть на базу.
Мы учимся или просто так
делаем? Что?
Мы или учимся, или просто так что-то.
Да, да. Чтобы увидеть, что человек усвоил, что нет. Ну, хорошо, если нет вопросов. Я думаю, братья, что эта тема тоже нужная. Тоже нужная, важная тема. Вот замечайте, братья, это специальная герменевтика. Если на первой герменевтике мы основы проходили, то сегодня мы проходим такие вопросы, которые то там, то там, то там, что-то нам нужно. Мы читаем, исследуем какой-то текст, где-то тема прообраза нам важна, где-то что-то другое, скажем, образные выражения там, или толкование притч, или еще что-то. То есть в каких-то ситуациях нам необходимо это знать. Давайте закончим урок.
Господи, обращаясь к Тебе, благодарим, Господи, за этот урок, благослови нас на дальше, на перерыв. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Наверное, нет. Надо копию снять. А что тебе не досталось?
Ну, я просто первые три дня был у обеда.
Ага,
и потом у меня за неделю лежал. Ага. Я очень учусь после обеда.
Ну, хорошо.
Поэтому это. Если, если можешь, ты можешь дома хотя бы прошел. Я не знаю, проходил один урок.
Ну, сними ксерокопию. Может, что-то брать
возьму.
Да.
Новый перевод.